Тема сегодняшней моей проповеди очень такая важная и относящаяся, наверное, каждому из вас. Это и нас, и вас. Это тема контроля над своим языком. Перед тем, как начать читать текст, я хочу рассказать историю, которая произошла совсем недавно, в январе 2013 года. Огромный океанский лайнер Коста Конкордия потерпел кораблекрушение в Средиземном море. И это показывали по всем новостям, да, мы помним, может быть. Вы знаете, это огромный корабль, 290 метров длины, 115 тысяч тонн водоизмещением, включал мог на своем борту, было пассажиров 4,5 тысячи человек. То есть это огромный корабль. Стоимость этого корабля, который был спущен в 2006 году, 570 миллионов долларов. То есть огромная сумма. Да? И он очень быстро, в течение получаса, получив течь, лег на бок и затонул. Многим удалось спасти, недалеко был остров, но, к сожалению, какая-то часть людей погибла. И когда стали делать проверку, когда стали проверять, почему это произошло, в чем причина, то капитан, такой именем Скитини, вы знаете, сегодня современные корабли оснащены очень хорошей системой навигации. Вот, и поэтому не должен был он потерпеть такого крушения. Но когда стали разбираться, оказывается, капитан Скитини хотел поприветствовать там на острове своего приятеля. Поэтому отключил контрольную сигнализацию. И контрольную сигнализацию он должен был ехать 5 миль от берега. Но он ехал всего 300 метров. И он совершенно не заметил, как сразу прямо возле носа столкнулся с рифом. Заворачивать было поздно. И он пропорол пробоину 90 метров длиной, друзья. Как лезвием прорезал. Через полчаса этот корабль затонул. Трагедия произошла, потому что этот человек, этот капитан, понадеялся на свой опыт. Он действительно долго плавал в Средиземном море. Он подумал, смогу пройти ближе. Отключил эту сигнализацию. И вот случилась такая трагедия, друзья мои. Огромная, которую весь мир смотрел, да, по телевизору нам показывали, что вот такая ситуация произошла. То же самое происходит с нами, когда мы отключаем контроль своего языка. Это огромный потенциал. Давайте мы с вами прочтем текст, которая говорит об этом, это послание Иакова, 3 глава, с 1 стиха по 12 прочтем. Это текст вставший, пожалуйста, братья и сестры. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вот мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, пресмыкающихся морских животных, укращается, укорочено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение проклятия. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоковы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Присядьте, братья и сестры. Когда я готовил эту проповедь, я во многом обличал себе. Вы знаете, пастор церкви – это не человек, который так менторски раздает какие-то советы. Это человек, который растет вместе с церковью, который учится и который раскаивается в том, что он сам читает, он сам обличается. Это не просто человек, знаете, как ангел, который там безгрешен. Мы с вами все понимаем, какое зло или какой потенциал языка может принести язык вообще, да? Вот. Так подсчитано статистами, да, что в среднем мы произносим 18 тысяч слов в день. То есть это огромное количество слов. Да? 54 слова в минуту можем произносить. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем это так. Да? И вот представьте, за огромное количество жизни, которое у нас есть, за там 80 лет, все это пред Богом накапливается. Это тома пишутся и потом предъявятся нам с вами. Это огромная ответственность. И поэтому нам с вами надо контролировать свой язык. Вот я хочу вам привести 6 таких причин, 6 побуждений, почему нам необходимо контролировать язык. Во-первых, братья и сестры, первое, это неизбежность Божьего суда. Здесь написано так: немногие делайте, братья мои, немногие делайте учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Осуждение от кого мы подвергнемся большему, братья и сестры? Поругает нас кто-то член церкви, или нас поругает кто-то в семье или на улице. Мы подвергнемся большему осуждению, потому что каждому из нас придется пред Божьим величием, пред Божьей святостью. Спасенные предстанут пред судилищем День Христа, и неверующие предстанут у Белого престола для того, чтобы получить должное наказание, должный суд. Поэтому апостол Иаков призывает нас, немногие делать с учителями. Знаете, у нас вообще в нашем братстве бытовало мнение, все делать с учителями. Носишь в руки, будь учителем. Но Писание говорит нам, немногие делайте, потому что будет огромная ответственность за это. Вы знаете, в древности, когда Иисус Христос жил на земле, когда писал это послание Иаков, почетная должность раввина, учителя, была, знаете, очень важная. Когда они приходили куда-то в гости или в синагогу, их сажали в местах самых почетных, на свадьбах они председательствовали, постоянно спрашивали совета. И поэтому люди становились учителями не потому, что трепетали пред Богом, а потому, что им хотелось вот такую долю уважения, или долю авторитета иметь. Вот, знаете, чтобы вот весомо что-то было, да? Но Слово Божие призывает нас, имейте ответственность. Потому что мы все предстанем пред Богом. Вот, знаете, первое, перед кем проповедует проповедник, первое, перед кем говорит учитель, он говорит перед Богом. То есть Бог наш слушатель. Церковь и все остальное это вторично. Когда мы говорим пред Богом. И Бог знает нашу сущность, друзья мои. Бог знает, кто мы на самом деле. Можно красиво излагать что-то, но при этом жизни не соответствует. И Бог говорит, что ты проповедуешь? Я знаю твою жизнь. Я знаю, какой ты. Что ты говоришь, когда ты живешь совершенно не такой жизнью, которую проповедуешь. Поэтому это огромная ответственность, друзья мои. Вы знаете, это огромная ответственность потому, что все, что мы учим, оно может вести церковь. Как в правильном направлении, так и неправильно. Если мы сегодня посмотрим вокруг нас, мы видим огромные заблуждения, которые вот православная церковь, католическая церковь. Почему? Потому что люди, которые взялись учить, они учили не тому, что говорит Библия. Они учили каким-то преданиям, они учили каким-то вещам, часто языческим, которые абсолютно не связаны с Библией. Братья и сестры, учитель Библии, учитель, который выходит за кафедру, он должен учить Библии, только Библии и ничему другому, кроме Библии. Вы видите, что написано здесь? Мы проповедуем Христа распятого. Почитайте, что проповедовали первые апостолы. Мы не проповедуем свои истории, какие-то приключения, какие-то там, знаете, события. Махтум Кули или Хаджи Насреддина. Мы проповедуем Библию. Мы должны учить Библию. Когда проповедник ходит, и две трети он занимает каким-то своим рассказом о том, что он видел или слышал, что это не есть учение Библии. Чарльз Спержен очень метко сказал. Он сказал, что небольшая дымка в голове проповедника наводит полный туман церкви. Это совершенно верно. Если ты не знаешь, о чем ты будешь говорить, не выходи за кафедру. Лучше останься, лучше воздержись. Не надо говорить, что попало, лишь бы занять время. Не надо делать вид, что ты проповедуешь. Лучше ты скажи пять слов, или ты прочитай текст, чем ты говоришь какие-то вещи, которые, ну, сомнительны, так мягко говоря. Поэтому Слово Божие говорит, немногие. То есть не надо стремиться, потому что огромная ответственность. Вы знаете, вообще слова, они, наш разговор, да, когда-то я учился в Самарском институте, и просто братья рекомендовали записать свою проповедь перед тем, как говорить. Я когда слушаю, не знаю, я когда слушаю, думаю, здесь неправильно сказал, и здесь не точно, и тут я паузу не так выдержал. Я думаю, как бедные люди слушают мой голос, он мне не нравится. Я благодарю вас, братья и сестры, что вы терпеливо ко мне относитесь. И любой человек, если он хочет постигать эту науку, он должен критически к себе относиться, друзья мои. Вы знаете, очень плохо, если человек болеет нарциссизмом, когда он, вот как рука пошла красиво, да как вот я тут говорю. Он должен отдавать отчет, он должен критически относиться. Хотите расти, друзья мои, будьте готовы к тому, чтобы снова и снова перепроверять себя, проверять свои проповеди. Потому что слабая церковь, именно потому что слабые проповедники. Церковь будет сильной, когда будут сильные проповедники, когда будут сильные учителя. Я еще раз повторяю, когда мы видим это сегодня кругом, поэтому немногие делайтесь. То есть, если у тебя нет призвания от Бога, если ты не видишь этот призыв в своем сердце, не выходи за кафедру. Ты больше осуждения получишь. Помните, как говорил Господь Бог к пророкам, которые вообще не были призваны. Он говорит, я вас не звал, вы пошли. Вы говорили, а я вам не говорил, я не поручал это. Служение учителя, служение проповедника – это призвание, это огромная ответственность. Вы знаете, Чарльз Спирджен, он написал очень хороший, много книг, лекции моим студентам я читал. Вы знаете, очень серьезный отбор делал этот человек. Этот человек не каждого ставил. Благодаря служению Чарльза Спирджена огромная работа. Церковь наполнялась людьми, церковь готова была слышать Божье Слово. Вы знаете, не просто сказать что-нибудь, надо сказать весомо, чтобы это достигало, чтобы это приносило пользу. Поэтому проверяйте в себе. Вы знаете, Слово Божие нам говорит, что за всякое праздное слово даст человек отчет в день суда. За всякое, представьте себе, так говорит Слово Божие. Это не призывает нас, ну, только да и нет говорить, или какие-то только серьезные вещи с умным лицом. Но мы должны беречься от беспечных слов. Вот это та же фраза в английском языке приведена: берегитесь беспечных слов. За всякое беспечное слово даст человек отчет. Я просто хочу привести примеры, к чему это может привести. Помните, Ефая был такой человек, да? Этот человек служил Богу, он был судья, он одержал огромную победу и, не подумавши, сказал: «Сейчас что выйдет первый из ворот моего дома, я в жертву Богу принесу». Вы знаете, трагедия какая произошла? Дочка вышла его. Нам, мы не знаем, споры тут богословы идут, то ли он принес жертву, или она плюс отдала завет безбрачия. Но необдуманные слова, друзья мои. Помните Ирода, который очень беспечно пообещал, что если так станцуешь, я тебе все отдам, что ты хочешь. И она станцевала. И он предположить не мог, что она попросит на блюде голову Иоанна Крестителя. Ему не хотелось этого делать, но он пойман был своими словами. Поэтому не говорите много слов. Не говорите слова необдуманные или слова беспечные. Помните, к чему привело такое отношение величайшего силача на земле? Наверное, больше таких не было никогда, уже, наверное, не будет. Помните Самсона, да, братья и сестры? Огромная сила, огромный интеллект. Вы знаете, он загадывал загадки, которые там голову ломали, не могли разгадать. То есть он не просто был сильный, но такой лишенный ума человек. Он обладал огромной титанической силой физической, он обладал огромным интеллектуалом. И этот человек в глупости своей рассказал Далиде, в чем содержится его сила, друзья мои. Помните, что дальше произошло, да? Мы читаем с вами, его ослепили, его пленили, его заставили работать на врага. Более того, еще приходили, смеялись, смотрите, как мы это можем сделать. Из-за чего? Необдуманные слова, праздные, слова, которые не надо было говорить этой женщине, которая много раз показывала, что она хочет его продать, друзья мои. Тем не менее, допустила такую глупость, необдуманное слово. Поэтому немногие делают с учителями. Огромный ответ, друзья мои. Нам придется дать ответ пред Богом. Вы знаете, многие люди хотят быть учителями, чтобы ничего не критиковали. Обижаются. Ты мне так сказал, я больше там не буду проповедовать, потому что нет, горько это. Да пред Богом будете стоять. Не пред пастором. Вы знаете, я очень благодарен, что когда я учился в институте, 37 человек наблюдали за моей проповедью, отдергивали, говорили: здесь неправильно, тут допустил. Потому что по-другому не научишься, друзья мои. Нельзя по-другому научиться. Если мы не хотим принимать критику, если мы не хотим учиться сами, то надо снять это служение. Апостол Павел обращается так, да? Как же ты, уча другого, не учишься сам? То есть, если учитель сам не учится, сам не растет вместе с церковью, сам не постигает Библию, он не имеет права проповедовать. Он должен сесть и отдать другому. Вы слышали таких проповедей, которые говорят три проповеди в течение 10 лет? Они не растут, они одно и то же зациклились. В чем проблема? У них нет духовного роста. Они не имеют права учить других. Им надо сесть и слушать лучше. Хотите возрастать духовно? Изучайте Библию, изучайте литературу, учитесь. Это задача проповедника, друзья мои. Это по-другому никак не получится. Не думайте, что когда-то озарит вас молния, и вы станете великим проповедником. Знаете Чарльза Спирджена? Он не имел официального образования, но в голове его была титаническая библиотека просто. Он цитировал наизусть многие места Писания. Он всю Библию сказал в проповеди. Он все время просиживал над Библией, над комментариями, над книгами. Отсюда успех его проповеди. Ничего другого. Есть природный дар, несомненно. Но есть огромный труд, молитва. Вы знаете, когда Чарльз Спирджен заканчивал проповеди, первое, что он делал, он шел в отдельную комнату и просил у Бога прощения, что, возможно, он что-то сказал не так, что, возможно, он оскорбил Божью святость необдуманным словом. Это говорил Чарльз Спирджен, друзья мои. Сегодня больше 150 лет его проповеди цитируются сегодня. На расхват просто, издаются к литературе. Они не стареют. Тем не менее, он так относился к себе. братья и сестры, сам Иаков говорит, все мы много, он себе тоже относится, он не говорит, вы там много согрешаете, я не согрешаю. Апостол Иаков обладал огромным авторитетом, друзья мои. Вы знаете, когда мы читаем его жизнь, мы видим, что, несмотря на то, что он был относительно поздно призван, да, первый собор, который состоялся, решающее слово было за Иаковом. Пришли Павел, пришли другие Варнавы, сказали, как тут поступать нам с язычниками. И апостол Иаков изрек слово, его слово было последним. То есть это огромный авторитет. Тем не менее, говорит, мы много согрешаем. Поэтому, братья и сестры, будьте очень внимательны. Это не только к учителям относится, потому что мы должны понимать с вами, что огромная ответственность, и обязательно предстанем пред Богом со всем багажом слов, которые мы в своей жизни говорили. Второй стих, братья и сестры, давайте мы посмотрим. Вторая причина, почему мы должны контролировать язык, это полная испорченность. Давайте прочтем стих второй. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Библия говорит нам о полной испорченности. Вы знаете, многие люди говорят, ну человек нейтрален сам по себе. Он ни злой, ни добрый. А вот куда он направит, такое и будет. Но Слово Божие говорит нам, что нет правильного ни одного. Все согрешили. То есть все, и баптисты, и пятидесятники, и все остальные, нету праведного. То есть человек рождается, и он несет в себе все элементы греха. Когда начинает человек грешить? Он еще говорить не может, он уже знает, что если я буду так плакать, то родители возьмут и понянчат. А если буду молчать, то никто не подойдет. И он отлично знает с самых ранних лет, каким образом можно использовать родителей. Как надо заплакать, как надо себе повести, чтобы на него обратили внимание. Это грех, который нам передается по наследству от Адама и до наших дней. И Слово Божие говорит нам, мы все много согрешаем. Кассиан так эти слова перевел. Во многом мы все согрешаем. Вот это со значением, знаете, спотыкаться, поскользнуться. И вот Экклесиаста 7.20 написано так. Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил. Кто-нибудь может знать такого человека, который бы так был на земле? Слово Божие говорит, нету такого. Не произвел еще род человеческий. Когда мы читаем о жизни святых Божьих людей, мы видим, что они согрешали. Когда мы читаем об Аврааме, отце верующих, да, который имел огромный потенциал веры, нам можно черпать из этого источника, да, мы видим, нет, он слабый был. Он своей жене сказал, ты мне скажи, что ты сестра, чтобы мне жилось хорошо. Представляете себе, да? То есть он тогда забыл, что он в Бога верит. Он тогда увидел вот этого фараона и испугался. Или помните, как он там хитро поступил с Сарой, там, да Бог то ли он даст, там, то ли не даст. Сами надо делать, сами постараться. Да? И во что это вылилось сегодня? Эти люди согрешали. Это были святые Божьи человеки, из которых надо брать пример. Тем не менее, Библия говорит, что нет праведного. Даже такие святые, они согрешают. И вы знаете, наши слова, наши самые правильные слова, они все равно вот с оттенком горечи, с оттенком гордости, с оттенком зависти. Я просто хочу такой классический пример, наверное, Ирод, да, царь. Помните, когда Христос родился, он, волхвы пришли к нему, знаете, что он говорит? Он говорит, о, дадите мне этого младенца, для чего? Хочу поклониться ему, братья и сестры, он хотел поклониться ему. Он растерзать его готов был. И на самом деле, видите, как хорошо прикрыл так, вроде бы, ну да, царь же, надо же поклониться. Я-то временно занимаю эту должность, но царь вселенной. И даже верующие люди тоже попадают в это. Помните, как апостол Петр очень громко заявлял Христу, если все вот эти, я никогда, Господь, ну, исповедание, вроде бы хорошее, да, но слишком много самонадеянности, слишком много гордости, слишком много пренебрежения по остальным, по отношению к другим апостолам. Или мать сыновей Завидея, помните, да? Ну ты ж сыновей там где-то, мы ж родственники, ты ж их там по правую, по левую. Ну вроде правильно, надо дерзать ближе быть ко Христу. Но знаете, сколько вот этого амбициозности, сколько такого желания за счет другого как-то перелезть. Это лучшие люди, это лучшие слова, это верующие люди. Или слова апостола, помните, как они говорят? Мы все оставили, последовали, что нам будет? Ну вроде правильно, да? Ну знаете, вот опять то же самое. А где доверие Христу вообще? Ну ты нам что, не дашь или не дашь? Мы вообще наследуем? Нет. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, что мы греховны, что нету праведного, что наши слова, даже правильные слова, они могут иметь совершенно другую подоплеку. Это очень важно помнить об этом. Очень важно контролировать. Знаете, иногда я в своей жизни наблюдаю, иногда вырываются слова, которые не ожидаешь от себя. Вот они вылетели, откуда взялись они? Вроде бы я уже там второй десяток верующий, откуда это берется, откуда вот эти вот всякие рифмованные стишки с детства, которые думал, что уже забыл, они просто вылетают. Это надо контролировать. Это говорит нам о том, что наше сердце, оно абсолютно греховно, оно абсолютно продано греху, братья и сестры. Поэтому необходимо брать этот контроль. Дальше апостол Иаков говорит нам об огромном потенциале языка. Да? Вот он здесь приводит очень важный текст. Он говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, они большим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой язык, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам оскверняем от гиены. То есть огромный потенциал языка. Друзья мои, вы знаете, когда мы открываем книгу Библии, с первой страницы мы что читаем, да? Как Бог взял молоток и стал вселенную творить? Потенциал, он сказал, да будет свет, и стал свет. Он сказал, да будет земля, и так случалось, правда? И мы унаследовали вот эту природу. Я когда читаю, например, о том, как создавался Петербург, вы знаете, там болота были, там чухонцы жили, это нездоровые места. Но Петр Первый, когда завоевал, отнял их у Швеции, там сказал, вот здесь я заложу город. Он так решил. Имея власть, он сказал, что вот здесь я такое построю. И он сказал, и что потом произошло? И сделалось. Застучали топоры, забегали люди, стали возить лес. И как Петр сказал, так и сделалось, друзья мои. По его слову произошло. Это огромный потенциал. Но он имеет разрушительные последствия. Помните нашу Союз нерешимый Республик Свободных? Вы знаете, когда возникла Советская Республика, да, она выдержала массу всяких интервенций. Белополяки нападали, белофины, там, я не знаю, Колчак нападал с востока, Врангель и прочие, прочие, и не смогли ничего сделать. Не смогли, война была Великой Отечественной, немцы нападали, обложили блокадами. Но собрались несколько лидеров Беловежской пущи и решили, давай мы разделим Союз. Что мы видим сегодня? Без всякой военной мощи так произошло, друзья мои. Развалилось все. И теперь люди остались, кто-то там в Средней Азии остался русским, хотел приехать. Но через эти слова возникли границы, стали действовать люди. Видите, какой огромный потенциал, друзья мои. Видите, как это много значит. И здесь апостол Иаков приводит три таких вещи, три момента. Он говорит, во-первых, о конях, да, это боевые качества, да. Мощь. До 19 века вообще конь это было незаменимое. Незаменимое орудие, незаменимое сельскохозяйственное орудие, незаменимое в военном искусстве вещь, или как сказать, да, то есть кавалерия, это все, человек был связан, казалось, навеки, да, с конем, представляете себе, то есть намного мощнее, намного быстрее доехать можно было, огромные караваны там проходили, грузы возили там на повозках, пахали землю, все это было связано с лошадьми, да, но вы знаете, если не вложить удила, это бесполезно. Вот помните, как слово Божие, лошак бессмысленный. То есть, если не обуздать, если не приучить, если не обучить, он остается силой, но толку от него нету никакого. Он так будет бегать, гонять ветер. Поэтому удила придумали для того, чтобы обуздывать, для того, чтобы конь подчинялся тому, куда ходит хозяин. Вы думаете, коню хочется перепрыгивать через какие-то обрывы или идти в гучу боя? Абсолютно нет, но он принуждается к тому, потому что всадник заставляет его это делать. Второй такой момент, это корабль, да, помните, братья и сестры? Корабль тоже издревле они строились очень большие. Если мы возьмем с вами первый век нашей эры, да, то увидим, что в Средиземное море бороздили флотилии римских властей, бороздили греческие. Еще до этого была финикийская культура очень развита, был торговый флот, да, тюки перевозились. Иона, помните, путешествовал тоже на корабле, да? То есть кораблестроение это не сегодняшний день, это очень давно было. И вот этот огромный корабль, он управлялся небольшим относительно рулем, да, как хотел кормчий. То есть, если нет руля, смысла в этом корабле нет. Он никогда не придет к назначенной цели. Он будет бесцельно просто носиться по волнам. Поэтому для этого предусмотрен руль, который бы он направлял движение корабля туда, куда хочет кормчий. Или огонь мы тоже знаем, да. Вы знаете, вот в Нижнем Новгороде 3 года назад, 4, я не помню, да, там пожары, целые деревни сгорели, гектары леса. Причина, кто-то окурок бросил. Небольшой огонек, непотушенные сигареты привел к колоссальным бедствиям, друзья мои. В 871 году в Чикаго случился пожар. 3 дня бушевало пламя, 18 тысяч строений было уничтожено, огромное количество людей погибло. Треть всего города была сожжена полностью дотла, представляете себе. То есть, а в чем причина, вы знаете? По одной из версий, там кто-то пошел корову доить рано утром и оставил керосиновую лампу, она сбила ее. Возник пожар. Вот к чему приводит. Бездумная корова просто толкнула лампу. Итог вот такой вот печальный. То же самое делает язык. Жизнь, смерть и жизнь во власти языка, да, слава Божие, он говорит. Это действительно так. Я хочу напомнить еще одну историю из жизни израильского народа. Мы помним с вами, да, что с большими трудностями этот народ основался в земле обетованной. То есть с огромными трудностями. На протяжении всей его истории он терпел нападки всех своих соседей. Моавитяне и аммонитяне. Филистимляне и египтяне. Ассирийцы и сирийцы нападали на этот народ. Вы знаете, но Бог защищал его, давал мудрость, давал военачальников, и Божьей помощью он содержался. Вы знаете, до какой поры пришел Раваам, да, к власти, помните сын Соломона, да? Вот. И по совету молодых сказал, да я вам не смягчу иго, иго у вас будет еще сильнее, да? Вы знаете, что произошло? По домам Израиля, по шатрам разошлись, и народ Божий разделился на два царства. Южное царство, которое включало два колена, Иудина и Вениаминова, и 10 колен отошли. Никогда больше не соединились, друзья мои. Столько веков прошло. Сегодня вот только Израиль может быть так сказать, что да, это в каком-то мере соединилось. Но во времена Христа так и было в Самаре. Они не сообщали с ним. Они проходили, делали крюк на многие сотни километров, чтобы только не проходить по этой земле, чтобы не оскверняться, идя в храм. Вот что происходит от слов. Вот мое иго такое, я на вас наложу. Что происходит? Огромный потенциал языка, друзья мои. Семьи разрушаются сегодня, государства воюют друг с другом. В церкви раздоры идут по причине того, что кто-то что-то сказал. Вы знаете, есть люди, которые вот как бы что-то передал, что-то сказал. Итог, зреют сплетни, обиды, склоки и так дальше, и так дальше. Кто разоряет? Вы знаете, во времена атеистов, атеисты всячески пытались, идеологические машины выступали, чтобы церковь разорить. Не получалось. Язык может разорить. Пустеют огромные церкви, которые на тысячу человек рассчитаны, там едва остается 20, потому что вот это все зреет и зреет, вся эта нездоровая ситуация. Поэтому всегда помните огромный потенциал языка. Всегда бойтесь сказать слова лишним. Кроме этого, стих 6-8 говорит нам о том, что язык имеет губительное влияние. То есть он может очень много погубить. Вот здесь написано «прекраса неправды». Да, вот такое очень интересное слово «прекраса». Вот. Вы знаете, наш язык может очень искусно ложь превращать в правду и правду в ложь. Да? Это абсолютно так. Помните, какое влияние оказал на немецкий народ вот идеология нацизма? Да? Мы знаем с вами. То есть Геббельс, у него был такой лозунг. Он говорил так, если долго говорить людям ложь, то она будет звучать как правда. И он оболванил народ целый. Он убедил немцев, что вот вся проблема, потому что евреи у них живут, вся проблема, потому что вот надо завоевать там Россию или Западную Европу или еще что-то. И люди верили, они шли в бой, будучи обмануты. То есть губительное влияние языка, оно привело к такому положению, в котором оказываются многие люди. Он может выставлять добром грех. Вы знаете, сегодня так говорят, да? Сегодня люди говорят, ну а что тут такого? Ну так надо. Свободная любовь сегодня пропагандируется. Говорят, да когда какое-то зло. Если любит другого, что в этом плохого? Это нормально, все это хорошо. Мы живем в это время, когда пытаются вот черное называть белым, белое черным. Все это благодаря языку. То есть он такое губительное влияние. Здесь написано так, язык оскверняет все тело. Вот очень, как может тело быть связано, правда? Но все наши действия направлены на то, что мы говорим тихо или громко. То есть от того, что мы говорим, от того, что мы принимаем в свое сердце, зависит потом наша жизнь вообще, как мы живем. И дальше вот язык воспламеняет круг жизни, то есть он воспламеняет все сферы жизни. И здесь апостол Иаков приводит долину Енома, воспаляясь от гиены огненной. Мы с вами помним, да, откуда это выражение? Это огромная свалка там за городской стеной в Иерусалиме. Долина сынов Еномовых, там раньше приносили жертвы Молоху, а потом, когда благочестивый Езекия, он все это сделал свалкой, чтобы не было даже мысли, чтобы возвратиться туда. И там сваливали все нечистоты, весь мусор. Это отстойник был. Это невозможно было пройти, там воняло вот от всего этого сваленного мусора. И апостол Иаков говорит, что вот это вот оттуда воспаляется. То есть это мы берем оттуда вот эти все гадости, которые есть. Мы можем стать вот этой частью этой канализационной системы, сплетничать что-то, наушничать, приносить какие-то вести, кого-то там дискредитировать, но на самом деле воспаляется там, от гиены огненной. То есть начало, источник оттуда. Источник берет не из добрых побуждений. И Слово Божие написано, да, язык неудержимое зло, дальше вот такой он еще приводит метафору. Неудержимое зло. Вы знаете, вот я когда-то еще в молодости читал книги Филимора Купера, там мустангов ловили для того, чтобы их обучать, да. И это было очень сложно, надо было иметь ловкость. Но тем не менее, это получалось сделать. Смогли, да, вот посмотрите на мир вокруг нас, люди многое могли сделать. Вы знаете, терпением люди учат медведя на велосипедах ездить, там, я не знаю, львов там прыгать через горячий обруч. По естеству они не могут это сделать, но их обучают. Но язык это неудержимое зло. То есть вы были в такой ситуации, я много раз попадаю, братья и сестры, я хочу хвалиться здесь. Чего-то не побудет свой язык, твой пошел, и ты уже не можешь остановить его, неудержимо. Ты уже это сказал, потом жалеешь, говоришь, зачем я это сделал. И огорчение огромное, нельзя удержать. Кто не сталкивался? Надо контролировать, всегда помните, что очень трудно удержать, когда уже это началось, знаете, когда вот речь эта пошла, когда это негодование уже вспыхнуло, потом трудно остановиться. Мустанга легче, легче льва научить прыгать через горячий обруч, легче слона ходить по нитке, чем удержать язык, если он уже пошел в разнос. Это очень сложно. Так Божье слово говорит. И пятая причина, почему? Пятая причина, братья и сестры, зависит от того, чем наполняется наше сердце. Давайте мы прочтем тоже текст очень интересный. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, посему так быть. Течет ли из одного источника, из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоконица приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Проблема, братья и сестры, вообще в запущенности сердца. То есть Иисус Христос очень ясно эту мысль сказал. Он так говорит, от избытка сердца, что там дальше, да? Говорят уста, совершенно верно. То есть то, чем мы наполняем наше сердце, то потом будет изливаться из наших уст. Это очень важный принцип. Это не происходит вот стихийно, знаете. Это уже копилось когда-то, и потом пришло время, это наполнилось. В послании к Евреям, я хочу прочитать, это очень важный текст. Давайте мы с вами прочтем это. Евреям, 12 глава. Так написано, 14 стиха. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот видите, какая проблема. Откуда возникает этот горький корень? Почему оскверняются многие? Потому что сердце, над сердцем надо бодрствовать. Вы знаете, мудрейший человек на земле, Соломон говорит, больше всего хранимого хранишь сердце твое, ибо из него источники жизни. Что значит хранить сердце? Это что там, заниматься какой-то физподготовкой? Не об этом речь идет. Хранить сердце, это значит бодрствовать над тем, что уходит в наше сердце, чем мы питаемся. Вот здесь не наставляем мы его, не питаемся Словом Божьим, увлеклись чем-то другим. Она будет наполняться этим другим. Вот попробуйте летом в огороде не заниматься в течение 2 недель, да? Ну вы видите, как там растет вся сорная трава. Вы что-то думаете, будет расти культурно, если вы не будете заниматься? Забьет сразу. То же самое относится к нашему сердцу. Если мы не бодрствуем над ним, если мы не культивируем его, если мы не очищаем его, то не надейтесь, что смоква принесет виноград или что-то еще. То есть это говорит о том, что мы должны очень активно работать над своим сердцем, чтобы никакой горький корень в нас не проник, во-первых, а потом через нас не осквернились другие люди. Мы несем ответственность за это. Слово Божие так говорит. То есть от одного человека, который принес горечь, может оскверниться целое собрание, может оскверниться люди, могут возникнуть трудности, которые потом очень трудно решать, друзья мои. Поэтому храните свое сердце, контролируйте, что туда входит. И когда мы кому-то хотим сказать, вот я хочу 10 правил, которым я стараюсь руководствоваться, но, может быть, не всегда получается, которые я хотел бы с вами поделиться, как мы должны обращаться к людям, какие вопросы надо задавать. Давайте мы, так, я очень коротко, Во-первых, моя любовь. То есть, когда я подхожу к человеку, что-то сказать ему, даже что-то мне не нравится. Есть ли в моем сердце любовь к нему? Или я уже подхожу, знаете, заведомо, там все уже клокочется. Это очень важно. Моя цель. То есть, что я хочу сказать? Почему я это говорю? Хочу ли я просто досадить ему? Хочу на место посадить? Или я хочу добиться, чтобы он исправился? Дальше. Мотивация. То есть, какая мотивация у меня? Делаю это ради Бога? Или я делаю это, ну, ради своих каких-то амбиций? Может, чтобы показать себе как-то? Вы знаете, тот же Петр, да, он это говорит, чтобы показать. Я никогда. Вы-то, конечно, слабый, абсолютно неверно. Мои бревна, да? То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Если я хочу какого-то человека обличить, то я обязан посмотреть, а не делаю я того же или еще худшего. Нам очень легко видеть чьи-то недостатки, но очень подчас не замечаем, что сами можем иметь какие-то серьезные проблемы. Мои факты, то есть подхожу ли я, имея точные факты, или там где-то кто-то, какой-то сосед мне сказал, и там как-то это донеслось, или я так думаю. То есть ли факт у меня, что человек это делает, что мне необходимо исправить, или это просто какие-то домыслы, это вообще не состоявшиеся вещи какие-то. Это тоже очень важно. Мои слова. То есть, как я говорю это? Вы знаете, можно по-разному сказать, да? Вот. Можно так сказать, что вот есть такие люди, которые не считают себя правдолюбцами. Вы знаете, вот такой, как на танке едут, у них вот это вот слова, как дуло пушки, они вот так прут буром, как бы, да? И пользы не приносят. И враги кругом, они говорят, да правду никто не любит слышать. А как ты говоришь эту правду? Это очень важно. Вспомните, как говорит апостол Павел, посланник Ефесян, научитесь говорить правду любви. То есть говорить эту правду, любя человека. Второй момент. Тон моего голоса. Каким тоном я это говорю? Вы знаете, можно по-разному сказать, да? Можно правильные слова сказать, но тон может быть такой недоброжелательный или злобный. Поэтому это не примется, просто потому что тон не соответствует. Мое время. Вот вы знаете, очень часто мы... Сразу, как только есть какая-то информация вспыхнула, бежим тут же сообщить, вот, остановитесь. Вы знаете, Мартин Лютер говорит своей жене Катрин, да? Перед тем, как ты хочешь кому-то что-то сказать, остановись и прочитай молитву «Отче наш». Братья и сестры, сколько бы мы избежали ошибок, если бы поступали по этому совету? Мы бы множество проблем бы не возникало в нашей жизни, если бы вы восстановились, почитали «Отче наш», потом бы к чему-то обращались, воззвали к Господу. Но часто так не делаем. Вот. Моя молитва, то есть молимся мы перед тем, как что-то сказать, обращаемся мысленно к Богу, или мы думаем, да здесь я сам решу, Господь, подожди, тут уже все понятно, или мы к Богу обращаемся, и мое решение, то есть, что я хочу, что я могу посоветовать ему, что я могу дать этому человеку, это очень важно, смотрите, соответственно ли это, и избежим многих проблем в жизни. И последняя, шестая причина. Контроль над языком – это небесное предназначение. То есть Бог дал нам язык. Вот знаете, когда я смотрю на мир вокруг себя, да, я вижу, что все творение Божие, кроме человека, оно выполняет предназначенную миссию. Вы видели, как птицы поют, да, весной, когда или летом идешь, и прям удивительно все. Да, соловьи, может, это слышал, да, думаю, как, для чего она вообще, почему Бог это дал? Они Бога прославляют, друзья мои, это радует сердце. Бог сделал мир звучным, чтобы это все... было в славу Его. И Он, мы, будучи христианами, должны помнить, что язык дан нам для того, чтобы мы прославляли Бога. Ни для чего другого. Мы не можем прославлять Бога и тут же проклинать человека. Или говорить ему злые слова. Поэтому мы с вами должны выполнять это небесное предназначение. Прославлять Бога. И второе, мы должны благословлять ближних. То есть наш язык для этого создан. Помните, как говорит Христос, да? Благословляйте кого? Врагов ваших, друзья, не друзей, не тех, кто с нами рядом. Врагов ваших. Это небесное предназначение языка. Вы знаете, мы, как христиане, являемся представителями Бога на земле. Так Бог хочет видеть. Я помню в свои молодые годы, у нас тогда был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Может, вы помните, не помните, я не знаю, кто постаршее поколение, да? Мне было очень стыдно смотреть вообще на него. Он представлял такую огромную страну. С огромным престижем мы там, да, что-то мямлил, так неудобно было, просто человек пожилой, у него такой же, все эти заштампованные речи, очень стыдно. Мне намного веселее, сегодня радостнее, когда Путин представляет, когда он говорит слова весомые, когда веские, когда весь мир прислушивается. У нас намного больше ответственности, мы Бога представляем, то есть Бог сказал нам, чтобы мы были его представителями. Как мы его представляем, какие слова из наших уст исходят, можем ли мы так сказать, что... Иисус Христос не краснеет за нас. Если вы читали Евангелие, да, вы наверняка читали, то каждое слово Христа, оно емкое, правда? Нету направлено там, к чему это было сказано. Они целенаправленные, они очень емкие, они значимые. Каждое слово, каждый ответ Христа, это громадное еще размышление над тем, что Он сделал. Как мы с вами говорим, какие наши слова? Ведь от того, что мы говорим, от того, как мы себя ведем, зависит, как люди знают Бога, какого Бога, правда? И никак по-другому. Это не потому, что приди в мою церковь, там очень хорошо. А как ты живешь, как ты ведешь, такого Бога мы и представляем. Мы представители Бога на земле. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Пусть в нашей жизни мы никогда не устанем осуществлять контроль над языком. Чтобы мы боролись, работали над тем, чтобы совершенствовать свой язык. Чтобы он становился больше и больше небесным, нежели земным. Один брат мне говорил, он говорит, я стал могилой для слухов, для сплетен, для всех дурных слов. Являемся мы этой могилой или мы, знаете, переносчики в народе своем? Здесь услышали, туда побежали, тут воспалили, это все горит. И мы вроде как бы ни при чем. А на самом деле мы зажгли. Друзья мои, Господь обязательно спросит, являлись мы миротворцами? Хотели ли мы своим языком мира или мы, знаете, из малейшего там вот этот огонь зажигали для того, чтобы он горел, чтобы это полыхало? Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Пусть Господь напомнит нам, чтобы мы никогда не забывали этот текст. Чтобы всю жизнь нашу, пока Бог дает нам дыхание жизни, мы помнили, что контроль языком – это необходимое условие нашей праведной жизни. Аминь.